для вас четыре года. Я думаю, она для вас нерелевантна, это только для общего, как можно сказать?
Развития.
Общее развитие, как вы говорите, это у нас есть мицва, которую ее нам можно соблюдать только один раз в 4 года. Это называется биур масрот. В наше время это теоретически невозможно соблюдать почти, только там в редких случаях. Это что, если вы знаете, что мы должны были каждый год отделять 1/10 для левита. Угу. Надо было отделять то, что принадлежит когену. А без этого, без отделения некоторых вещей, невозможно было есть плоды. Так каждый из нас отделял. Или когда-то был храм, я имею в виду особенно. А вы знаете, есть разница между отделить и пойти и отдать левиту. Отделить я отделила. А вынести из дому и дать кому-то, вы знаете, очень тяжело.
Да,
душа отделила, все, но есть же это не будет.
Да, я не могу лить. Есть я не могу, отделила, лежит у меня в амбаре отдельно. А вот пойти поискать левита, когена, у вас никогда нет вещей, которых у вас как-то оказались дома,
да, есть.
Принадлежат кому-то, и непонятно, что с ними делать.
Да, мои личные, которые я кому-то хочу отдать, искать.
И не искать надо. Или как-то застряли. Так один раз в 4 года надо было перед Песохом взять и прийти в храм и сказать, я все всем отдал. Понимаете ли, какой вещи? Что не только, чтобы мы отделяли, а что мы что сделали конечно?
Отдали.
Все раздали. И у нас была такая, перед Песохом, день до Песоха, это называется Биур Масрот, мы должны были прийти в храм и сказать, Всевышний, все, что надо, мы отдали всем, кому надо. И мы все делали по всем правилам, по всем законам. В наше время, как я говорю, это теоретически...
Надо обязательно сказать, Всевышний
да.
обязательно
знает. Это, вы знаете, это было не для Всевышнего, а для нас. Если я должна прийти в храм и это сказать, это что меня заставляет?
Сделать.
А так, вы знаете, пока я это сделаю, непонятно, сколько времени пройдет.
Скажите, есть такая
да. Сейчас мы не делаем это браха. То, что мы сейчас делаем, это называется то, что если вы знаете, что есть так, это называется плута. Мы берем и отделяем монету, на которую мы берем и отделяем масер шини и эрнет рывай. Так если у вас есть такая монета дома, вы должны ее в этот РФ Песах уничтожить.
Но закопать можно.
Теперь то, что надо ее взять, надо ее сначала. Да. Теперь надо ее взять и как-то разрушить. Молотком разрушить. Или взять и выкинуть ее в Мертвое море. В Средиземное.
Да.
Средиземное нельзя.
Нет, но это мы делали очень немножко. Да, так я поэтому вам говорю.
Монету, на которую.
Это их дело. Вы ничего не делаете. Мы тоже в этом году ничего не делаем. Потому что у нас этот Керен Масрот, они за нас это все делают. Значит, когда был храм, мы должны были от наших плодов 1/10, это было немножко меньше, чем 1/10, потому что мы сначала должны были отдать левиту 1/10, от того, что осталось, мы давали еще 1/10, и это мы давали в первый и второй год, и семи, в цикл семи годах. Первый, второй, четвертый и пятый, мы это должны были брать и переносить в Иерусалим, и есть в Иерусалим. Но мы не всегда успевали приехать в Иерусалим. Или вы знаете, там тут у меня поспели вишни, тут у меня поспели яблоки. Не в то же самое время. Мне неудобно. Так я могла взять монету, деньги, и перенести это на деньги. И эти деньги я могла копить. Так вот, один раз в 4 года, что мне надо было делать перед Песохом? Прийти в храм и сказать, я все эти деньги использовала как надо по правилам. Сейчас
если
мы не можем...
Если у меня нет яблони и вишни, я не отделяю, что делать.
Тогда вы не должны эту вещь делать.
Деньги я тебе отдаю, ты куда
храм. Нет, это деньги я должна была пользоваться сама. Я должна была на эти деньги купить еду и ее съесть в Иерусалиме. Или я, или кто-то другой.
За вот эти фрукты?
Да. Значит, вот или я могла эти фрукты сама принести их. А если мне было сложно принести фрукты, я могла фрукты поменять на деньги, а потом с деньгами прийти в Иерусалим и на них купить фрукты и их есть.
Такая же, какой
же... А, так один из смыслов...
Если вы приносите туда фрукты, вы же приносите кафе,
но... Нет, себе. Это 1/10 была моя. И я сама должна была это есть. А это было для того, чтобы меня заставить приехать в Иерусалим. Чтобы у меня был интерес быть в Иерусалиме. И если я сама не смогу, так у меня тогда я должна буду послать, если у меня, скажем, ребенок или знакомый захотят учиться в Иерусалим, я вам скажу, о, пожалуйста, большое спасибо, учитесь. А вот еду мы вам будем посылать. Потому что у меня же все равно есть деньги или плоды, которые можно только есть в Иерусалиме.
А купить
плоды в Иерусалиме, иерусалимские плоды, наверное, более кадыш, чем...
Да это логически не было разницы. По-моему, кто-то стучал. Нет. Это была 1/10 от всего.
Выросшая.
Пожалуйста.
Что на это говорит? Запряется.
Здравствуйте. Тут вы хотите стула? Здравствуйте. Очень приятно, вы приехали?
Я здесь, что
нравится. Очень приятно. Пожалуйста, вы хотите где-нибудь? Хотите сесть, я могу передать. Тут еще один стул остается. Извините, я только не хочу дать. Ну да, поэтому я держу тут стулья, видите?
Здесь есть.
У меня есть еще два стула, и тут тоже есть. Да, поэтому я не...
Деревья.
Так это у нас мицват бюр масрот, и она как раз выпадает на этот год. Так в этот год у нас это пятница, так в эту пятницу надо также успеть это сделать. Так если у вас есть такая монета, то что мы ее делаем, мы ее или разбиваем молотком, так что она невозможно было ей пользоваться, если кто-то ее найдет, или мы ее кидаем в мертвое море, именно в мертвое море, потому что там через какое-то время что происходит с монетами? Они... А если, скажем, в Средиземное море, это вопрос, потому что кто-то может это найти. Да, кто-то скушает или кто-то найдет.
До того, как появишься на мертвом море, это можно?
Не, но мы должны сделать, в этот день мы должны ее сделать так, что ее невозможно было пользоваться. Да.
Можно это сделать за несколько
недель? Да, пожалуйста. Можно сделать так и раньше, но это какой-то последний момент, это день перед Песахом. И это делается четвертый год, сегодня, как раз сейчас этот год, это четвертый год после Шмита. И это делается также в год Шмита. Это делается один раз в 7 лет. Два раза в 7 лет.
Ломается монета.
Да. Но это в наше время ломаются монеты, а когда был храм, мы должны были эти два раза прийти в храм и сказать: Всевышний, мы все сделали по всем правилам. Так это только, про между прочим, я только хотела сказать, потому что это также выпадает на этот год. Да, можно выбросить море или разбить, только в море желательно в мертвое. Потому что в мертвое море...
В море не попадает.
Я знаю, что в нашем районе точно, если у кого-то есть монеты, обычно кто-то один, он...
Шалех,
он митнадев, как-то решает быть волонтер. И ему, может быть, даже кто-то, кто берет и оплачивает ему поездку в мертвое море. Понимаете, день перед Песохом, у людей нечего делать, только ехать к мертвому морю.
И поехать, собирать еще на днях.
И он тогда берет их и выкидывает в мертвое море. Если есть у кого-то, я думаю, что вот этот, или это кто-то разбивает, я не знаю, кого-то. Потому что там монета долго не может прилежать, она испортится так, что ей невозможно будет пользоваться. А если вы это выкинете в Средиземное море или в другие моря, или, скажем, так их можно будет пользоваться. Поэтому желательно такое место, где невозможно будет, никто их не найдет никак. А то, если я найду монету, я подумаю, да, думать, я бы могу и пользоваться, это будет неправильно.
То, что покупаем на рынке, это вот это вот.
Да.
Это та монета, на которую... Какую
мы отделили?
Да, в течение всего.
Когда мы покупаем на рынке,
в течение всего этого года.
Не знаем, отделено.
Или даже теоретически отделено. Это все монеты, которые были с года Шмита, понимаете, как до сегодняшнего года. С Песоха года Шмита до сегодняшнего года. До сегодняшнего... перед Песохом. А сейчас мы возвращаемся к дню перед Песохом. Значит, вы знаете, что в четверг вечером мы должны делать Бдикат Хамец. Кроме этого, у нас нет ничего такого особого.
Да, конечно.
Только немножко приготовить дом. Терка готовит дом, мы уже говорили, мне кажется, примерно.
И...
Да. И также у нас в этот шаббат, это шаббат Агадоль. И вы знаете, что это было такое. Это евреи, когда мы выходили из Египта, мы за счет этого шаббата смогли выйти из Египта. Потому что Всевышний все сделал. Но мы должны с своей стороны что-то хотя бы минимальное сделать. И тогда нам дали две вещи. Это мы должны были сами взять барашка. Барашка или козленка. Это был идол Египта. И вы также знаете, что это связано... У египтян было очень много идолов. У них было где-то 42 идола. Они были поделены на 42 что-то вроде государств.
И все равнозначные?
Я не знаю. Настолько я не знаю историю Египта.
Это самый.
Да. И у них там было, у них солнце было, едало, и у них была какой-то навозный жук, кошки у них были, кошки, да, скоробей, кошка у них была идол. Да, у них были много разных идолов. И один из идолов это был барашек. И почему особенно это, мы говорим именно о барашке, так как у них это также имело связь с месяцами года. А как раз в это время это же овен, он... знак зодиака, который именно выпадает на это время, это овен, что это барашек. И поэтому в это время кого-то брать, что-то делать с барашку в Египте было очень строго запрещено. Хотя у них там были какие-то... Не то, что я не очень разбираюсь во всем, только я пробую объяснить, почему это. И поэтому в это время года дотрагиваться до барашка было просто ужасно.
Мажель, это называется телец, это не барашек.
Нет, телец овен, это телец будет следующий месяц. Сначала овен, а потом телец. Это я не очень хорошо знаю, но это как раз это я помню. Помню, я вам говорила, как это рассматривает Шеми Шмуэль, какая особость каждого знака зодиака. Овен – это овечка, овца или барашек, он рассматривается как символика стада. Каждый он в стаде. И поэтому, когда мы говорим о жертве Песах, жертву Песах невозможно есть одному. Надо его есть именно в семье. И так вот весь еврейский народ это делает. И вы знаете, что если весь еврейский народ будет нечист, они все равно будут это приносить в это время. А если кто-то, единицы будут нечисты, они переходят на другой Песах. На Песах Шини, что это в месяц Яр, и это вот в месяце Тельца. И Телец это символика единиц. У нас считается бык, он такой единица. Он не, он, даже если стадо быков, каждый бык идет сам по себе. А овечки, они наоборот, ну, говорят, как стадо овец, не говорят, как стадо быков. Или баран, они говорят, как стадо быков. Так же говорят?
Бараны.
Да, как стадо баран, так видите, так это овен. Так поэтому у нас, поэтому я только помню, понимаете, поэтому у нас каждый месяц имеет какую-то символику, его знак зодиака имеет символику, так поэтому я это помню, так я не... Не знаю. И поэтому евреи должны были взять и привязать его, кого-то взять его в дом, и 4 дня его хранить у себя дома. И это было и так же, как будто вызов египтянам. Мы не боимся вас, что вы нам будете, как вам будете относиться, нам все равно. Мы верим Всевышнего, а не в каких-то идолов. И это в какой-то мере было так же для них. Вы знаете, я не верю в черную кошку. Мне все равно, что происходит с черной кошкой. Мы с вами идем гулять, и черная кошка перебегает дорогу. Знаете, а может быть, пойдем другой дорожкой?
Нет, страшнее, я не могу себе представить, вот как они вели на глазах.
На всех египтян. И все египтяне, понимаете, это и для себя, и для египтян. И все египтяне хотят их разорвать. И потом они это держат у себя дома. И вы знаете, что барашки, они не умеют быть тихими.
Они блеют.
А египтяне все это слышат. Поэтому это было очень тяжелое испытание для евреев и со стороны влияния, и также внутри себя. Они же тоже в какой-то мере в это верили до этого. И это была заслуга еврейского народа, за счет чего они выходят в эту ночь, и также, что они должны были взять и сделать обрезание. И эти две вещи, Песах и Брит-Миля, это две единственные вещи, которых надо делать. Если человек их не делает, он за это получает наказание. Вот что мы говорили, все вещи, которых надо делать, если человек их не исполняет, он не получает никакого наказания. То, что запрещено делать, если человек переступает, на это есть наказание. И есть только две единственные вещи, которых надо делать, и если человек этого не делает, есть на это наказание, это только обрезание и жертва Песах. И это как раз те две вещи, которые евреи сделали для того, чтобы у них была вообще возможность выйти из Египта. И они основа, в этой мере, понятия еврейства для каждого еврея. Овен – это в этот месяц, а следующий – это телец. А телец у нас символизирует единицу, а овен у нас символизирует общество, стадо. Что это? Он называется талей.
Талей.
У нас есть талей, а это шу. А следующий месяц – это будет умим, это сиван, это когда вы дошли до золотой середины. Потому что, видите, близнецы – это два, это какое-то одно, которое два. Так это у нас вот такая вот символика. И есть, конечно, и другие объяснения, так вот это такая самая простая вещь. И в этот, это выпало в тот год, когда мы выходили из Египта, это выпало в Шаббат. В этом году это не выпадет на Шаббат.
В прошлом году.
Да. Но мы все равно это отмечаем в Шаббат. И в этот, значит, в этот Шаббат, который будет сейчас, как раз то, что мы читаем в этой недельной главе Паршат Цав, 90% лет Паршат Цав выпадает на Шаббат Агадоль. У нас даже есть, какая недельная глава выпадает на какой, какое время года. И почему это именно выпадает на Паршат Цав? Потому что в Паршат Цав говорится о том, что делать, если сосуд, значит, кто-то взял и зарезал животное, и принес его, как это была жертва. И эта жертва, она варилась в какой-то посуде, а жертву можно, или там кровь ее более точно, кровь ее попала на что-то. А кровь на, и, или еда можно и пользоваться только в течение этого дня, когда она была зарезана, и еще до полночи. А потом что с ней делать? И проблема, значит, если остается, надо сжечь, а посуда, которая это взяла в себя и впитала, ей нельзя пользоваться. Она же, значит, то, что осталось внутри посуды, внутри самой сосуда, то, что это впитала она после полтора дня, оно не, нельзя его, им пользоваться, и там как будто есть первый раз в истории закон о кашрут. Как надо взять и кашировать сосуд, в который оказалась жертва.
А если, сосуд из камня, так, тогда еще не
да, там, не рассматривается. Камень, он не принимает тума. Это немножко, это, а это тут мы говорим про кашрут. Это даже не понять, потому что то, что взяло и впиталось, после полтора дня, это то, что впиталось внутрь, ей нельзя, этим нельзя пользоваться. И поэтому, если я буду варить в этом еду, то, что впиталось, выйдет у меня же внутрь сейчас моей еды. Да. Не-не, сейчас у нас нет жир. Понимаете, как это? Но это какая-то странная вещь, которую мы не знаем в законах кашрута такой вещи. Это какое-то странное, что можно этой вещью пользоваться только полтора дня, а то, что впиталось, то, что мне остается после полтора дня, впитанное в сосуд, я уже не могу им пользоваться.
И сосудом нельзя.
Сосудом нельзя пользоваться.
Надо его жить?
Нет, надо его выбросить?
Если кашировать. А если он из глины, надо его расломать? Разбить, да. Так это...
Каждый раз связано с жертвоприношением.
Да.
Каждый раз проблема такая.
Да. Вот видите, вы уже, у вас уже проблема с жертвоприношением, вы совершенно правы. Значит, если вы взяли и принесли жертву, ее сварили, так, есть, так надо было эти сосуд, этот сосуд потом кашировать.
А сейчас не надо?
А сейчас нет жертв. Поэтому пока нет таких вопросов. Да. А жертву в Песах нет никаких проблем, потому что ее не варили, ее жарили.
На огне.
Это только когда вы варите в сосуде. А ее просто брали, клали дерево, пронизали дерево и на дереве жарили. Так поэтому, как шампур, да. И поэтому не было никакого сосуда, который это впитывал в себя. А потом просто делили на порции и раздавали.
А варили, это какая-то была жертва.
Это можно, все остальные жертвы, кроме жертв Песах, вы можете приготовить, как вы хотите. Можете жарить, можете варить.
Это,
можете...
Хатат,
это хатат, это ашам. Хатат и ашам, это относится к коаним. А если это шламим и туда, и эль-назир, это относится, но туда и шламим относятся ко всем нам. И то, что также на ночь в Песах мы все приготавливали, мы должны были все принести, когда мы приходили в Иерусалим, две жертвы. Жертву Песах и еще одну жертву, которая называется Хагигат Арбасах. Это Хагигат, есть у нас понятие жертвы, которое называется Хагига. Хагига это жертва
праздничная.
Это три раза в год. В Песах, Шавуот и Суккот, когда мы приходили в храм, мы должны были принести такую жертву. И трапезу, которую мы ели ее, праздничную трапезу, мы ели жертву.
Каждый человек?
Каждая семья. И в тяжке каждый человек, каждый мужчина. Каждый мужчина должен был принести хагига, и каждый мужчина, и женщина тоже имела право, но она не была обязана, должна была также, должен был также принести уля, жертва, которая полностью сжигается. Так в Песах каждый из нас должен был принести три жертвы. Шламим, уля и Песах.
Три быка?
Не обязательно.
Три козы?
Это
три
можно...
овечки?
Значит, Песах должен был обязательно быть только барашек. А уля может быть только самцом, зависит от какого, какого животного вы хотите, это все равно. А шламим может быть совсем все, что вы только хотите, вот, или самка, или самец, и всех трех сортов, или крупный, или мелкорогатый скот.
Они целые?
Нет. И к шламим и уля обязательно должна быть еще минха. Что-то? Хагига — это сорт шламим, и это можно есть 2 дня и ночь между ними.
У Рахеля родился внук.
Мазальто, мазальто. У него есть имя или еще нет? Вау, мазальто. Это у кого родился внук?
У моего
Какого?
Младшего.
Ведь я знаю, что у вас есть не только один, поэтому я вас спрашиваю. Я просто знаю обоих
мальчиков.
Нет, наоборот. Обоих жен. Поэтому я спрашиваю.
А как резали? Ведь шкита была уже тогда так, как надо.
Да, 100%, конечно.
То есть солили.
А да, теперь, если это жертва в Песах, ее не надо солить. Потому что жертва в Песах, если вы что-то, даже так же сейчас, то же самое. Если вы покупаете мясо, и вообще не надо его кашировать, можно его просто взять, только вымыть тщательно, немножко посолить и положить на огонь. Это кошерно. Как вы делаете печень? Вы знаете, как делают печень? Ее же просто берут и жарят на огне. Так такая форма, она, и в таком случае не надо не мочить, не... Вот это форма, которая кошерна в любом случае. Вымя и печень можно делать только так. Остальное мясо у вас есть возможность или кашировать, знаете, там солью и водой, сначала мочить, потом солить, а потом можно это также и варить, или любое мясо можно сразу взять и жарить. Шхита, конечно. О, здравствуйте.
Хан просил вас связаться с ней.
Хорошо, хорошо, я позвоню, и спасибо. Так это шхита должна была быть в любом случае, и шхита разрешена всем, также не куаним имели право делать шхита. Вот вы, женщины, все могли делать шхита вашим животным и потом отдавать животное Когену. Но женщины это не очень любили.
Отдавать?
Женщины имеют право делать шхита. Но женщины такая, никогда такая этого не любили делать.
Вещь,
что да? Что-то делать? Да-да, так есть. От шламим есть какая-то часть, которая им давалась. А от жертвы Песах они ничего не получали. Мы ели все сами. И от уля она вся сжигается.
Я видеть не могу.
Уля. Значит, каждый мужчина, просто я рассматриваю для того, чтобы мы знали, потому что до Песаха может произойти все, что всевозможное. Так вы должны знать, что каждый мужчина должен будет принести 2 жертвы однозначно. Женщины также могут эти 2 жертвы принести. Это уля. Так вот, видите, может быть...
Лайва Хагига.
Так, может быть, они туда будут все... Нет, нет, курицу не надо. Это описывают все, кто приезжали... Все, кто рассказывают, те, кто приезжали на Песах в Иерусалим, и когда это были историки, они все описывают, как все в районе Иерусалима белело. Все горы белели.
А, да. А дым?
Потому что все скотоводы все приносили, понимаете, все гнали свой скот в район Иерусалима, потому что надо было так много животных. Это просто были миллионы.
Все были, пожалуйста, белые.
Но обычно овечки не более белые.
Ну,
белые.
Да.
Скот приводили живой.
Да, конечно. Конечно, в храме надо разжевать. Конечно. Обязательно надо зарезать.
Если мы не знаем, как это делать.
Это если знаем, теоретически. Значит, мы должны, конечно, жертва, надо обязательно прийти в Иерусалим и прийти с жертвой в сам храм, проверить, что жертва никак не повреждена, и тогда внутри храмового двора это зарезали, и потом кровью этого животного окропляли жертвенник. Какие-то, если это, скажем...
А занавеску не занавесили?
Не-не-не, это все было снаружи, только наружный двор. А если это жертва в Песах, только внутренности, какая-то часть внутренности клалась на жертвенник, остальные отдавались хозяину. А если это, в этот раз это шаббат, первый день, так я только вам расскажу, как это делается, если это шаббат. Мы, значит, берем и особенно, значит, у нас есть жертва в Песах, но мы же, и мы ее вот жарим. В таком случае у нас
ничего не выделяем.
Ничего не... Да. И как берем ее все, протыкаем шампуром и ее жарим. И потом берем это и едим вечером. Но так как ее надо есть, когда мы уже сыты, мы должны были кроме нее принести еще одну жертву, которая называется хагига. И ее мы могли приготовить, как мы хотим. Обычно ее специально не жарили, а готовили как-то по-другому, чтобы люди не путали, что шламим, что хагига. Шламим и хагига это тоже... Шламим это сорт, как это делается, по каким правилам. А шламим, который приносится в день до праздника или в сам праздник, называется хагига. А жертва, которая приносится, шлемим, который приносится день до Песаха, это будто было более обязательно, она называется Хагигат Юдалит, Хагигат 14-го дня месяца. Поэтому просто так она называется в законе. И из нее делали трапезу, на которую мы ели. И если вы помните, что мы кладем на стол, с одной стороны крылышко, это символика, которая жареная, это символика жертвы Песаха. А с другой стороны мы кладем яйцо, что это символика жертвы Хагига. Угу. И почему мы кладем яйцо? Это в какой-то мере такой траур, что мы сейчас не в состоянии взять это и принести.
Яйцо вообще...
И поэтому это приносим траура, да. Почему надо жарить жертву Песаха? В этом есть много ответов. Я тут рассмотрю, и почему это делается целиком. Скажем, Меша Хухма рассматривает, что мы это делаем для того, чтобы и себе, и всем вокруг доказать, что мы не верим в идолов. И в таком случае жертва Песах – это борьба с идолопоклонством. Так, видите, это был идол Египта. Если евреи тогда и сейчас так же. Значит, египтяне, мы сейчас взяли, привязали его, это было у нас... 4 дня. Сейчас мы сейчас берем его и уже жарим. Уже все, зарезали жертву. Если вы в Египте, вы хотите, чтобы все знали, что вы зарезали овечку, козочку, как называется, барашка? Нет. Что вы хотите? Хотите его жарить? Ни в коем случае. Хотите его разрезать на части, положить в кастрюлю и закрыть, чтобы никто не знал, что это такое. Даже если откроют кастрюлю, что там увидят? Какие-то куски, а вы можете сказать, что это что-то другое.
Да, да.
А надо было что делать? Целый.
Чтобы все видели. Да.
И жарить. А когда вы жарите на шампуре, что происходит вокруг? Запах.
Аромат.
Все знают если точно, что вы готовите. Притом не только кто рядом, а где-то знают.
Далеко.
Да. Понимаете, потому как это? Так это вот по Меша Хухма, поэтому надо было его именно жарить, именно целиком. По Магаралю, почему надо его жарить и целиком, что это символика единства Всевышнего.
Но кожу-то снимали с
шерсти? Да, снимали только кожу с шерсти. Но форма же все равно как-то оставалась. Остается форма. Да, остается форма совершенно. Да. И на скелете мясо кого-то на нем связано. Да. Но кожа снималась. Также у нас... Не-не, можно было...
Она же каэном доставалась.
Это кожа уля.
Ага.
Теперь есть... Не-не, кожу не шикали. Кожу мы брали с собой. А когда была жертва уля, тогда жертва... есть. Мы должны были приносить так же, когда мы приходили в храм, в Песах, приносить жертву, которая называется уля. Уля – это такой сорт жертвы, который полностью сжигается. А та уля, которая приносится 3 раза в год, в Песах, Шавот и Суккот, она называется улят рия. Уля в честь того, что вы пришли в храм и удостоились увидеть храм еще раз. От слова «лиот» – «видеть», что вы смогли еще раз доехать до храма и увидеть храм. И также Всевышний, как будто там понятие «гашгаха», наблюдение Всевышнего намного более интенсивное, чем в другом месте мира. Всевышний всюду видит, но там как будто это немножко более. Что да? В Суккот тоже была и Хагига, и Улят Рия. Только в Суккот у вас есть 7 дней, и вы это могли приносить из один из этих 7 дней, которые вы хотели. В Шавуот у вас... тоже вы должны, но Шавуот у вас только один день. Поэтому нам давались еще 6 дней после Шавуот, если кто-то не успел, чтобы у него была возможность принести. Поэтому 6 дней после Шавуот они тоже имеют какой-то другой статус.
А Коэн, они менялись?
Потому обычно что это же какая... Перед Йом Песах. Я, по-моему, рассказывала, как это все делалось. 24. Так я только закончу, почему Песах именно жарится, а потом я перейду, как это делалось. В Песах по Маралю, жертва Песах – это символика единства Всевышнего. Что-то похоже на Меша Хухма, только это Меша Хухма рассматривает, что это борьба с идолопоклонством, а Мараль рассматривает, что это символика веры Всевышнего. Всевышний, он один во всех возможных понятиях единства. Поэтому жертва Песах, она бралась именно самец. Самец, как вы знаете, не может размножаться. Он брался животное до года. И его жарят. Когда жарят мясо, что происходит с мясом? Оно еще более становится одним. Запрещено в мясе брать и ломать кости.
Кости, да.
И так это одно из объяснений, почему это именно жарилось.
Что это означает?
Значит, по Маралю нельзя ломать кости. Это символика того, что Всевышний он один, и нет никакого понятия деления. И поэтому также мы можем его есть, эту жертву, только в течение этой ночи, до полночи. Потом уже не запрещено есть.
Надо разделить на семью. Так да. Как
это не разрезать? Это... Кости не ломать.
Да, за кость. А мясо снимают? Терсефа Хинух рассматривает, почему это жарили, что жертва в Песах это символика нашей свободы.
Обсасывать кости можно?
Глодать кости, мы в Песах не глодаем кости.
Нет,
нет, чтобы они чистенькие были.
Да.
Это можно. Это,
в этом, особенно если в этом, значит, говорить то, что нет такого запрета, но это кого-то не очень так делали, да. И особенно то, что запрещено ломать кости, именно те кости, в которых внутри есть
костный мозг.
Если там нет костного мозга, это вопрос. Если есть там костный мозг, такая вещь, она запрещена очень строго.
Ну, я ее не сломаю. Такую кость разве можно сломать?
Это уже не барашек.
Но также у барашка есть же костный мозг.
Да, да, конечно.
У любого животного есть.
Это же миленькие.
Но все равно там что-то есть такое.
Нет, да, но их не поломаешь.
Да, да, но это, ну, я знаю, это поромка, но когда делили, да. И это можно же, если мы хотим разделить животное, нам же надо это все. Так Песах это запрещено. Теперь Сефер ха-Хинух рассматривает, что Песах, жертва Песах, она символика нашей свободы. И подчеркнуть, что мы такие свободные люди. Так вот, бедные люди, если у них есть уже кусок мяса, что делать с этим мясом? Навар, варят, что вкус перешел, картошки и всем остальным. А жарить, это уже будет из много мяса, что у вас получится?
Мало.
Так мы в Песах такие богатые, мы берем мясо и именно жарим. И мы кости не ломаем. Мы, говорит Сефер ха-Хинух, мы не, извините, я только цитирую его, мы не собаки, которые голодают кости. Только в эту ночь. В любое другое время это совсем никак не связано. Только в Лейла Седер.
Я только говорю про
жертву Песах. И мы также поэтому... мы едим только еду, которая вот в этот день, а все, что осталось на завтра, мы уже не едим. Мы такие разбалованные, мы такие богатые.
На завтра, да, мы тоже
так это будет что-то новое, понимаете, у нас каждый раз есть что-то новое. Так это у нас просто... И поэтому мы должны это есть, когда мы уже сыты. Так я только рассмотрела Меша Хухма, Магагаля и Сефер ха-Хинух, почему надо это мясо жарить. Видите, закон точно такой же, а комментарий, почему это делать, если видите, совершенно... Разные подходы, почему и как это делается.
Почему параллель с единством Всевышнего? Ну, хотя понятно, по
Маараля.
Единственное, только в том физическом, что мы не делим это.
Да, что жертва Песах, это в какой-то мере, это другая сторона Меша Хухма. Когда мы взяли этого барашка, мы этим отказываемся от этого поклонства и верим в единство. Поэтому как будто невозможно его принести самостоятельно, Маараля. Понимаете, как это? Так как жертва Песах, это же был идол египтян, и мы его как раз превращаем и доказываем этим, что мы верим в Всевышнего, а не верим ни во что другое, кроме него.
Можно целиком сварить.
Да, но если вы варите, у вас от него происходит как будто навар на что-то другое. Как будто вы от Всевышнего, если, понимаете, как это кто-то другой получает что-то от Всевышнего. А у нас мы получаем, но никто не получает никакую как будто бы силу от Всевышнего. А вся сила остается только у него. И вот только он правит мир, а не кто-то другой, как будто ему не дает никаких... У него нет заместителей, если можно так рассмотреть. Нет кого-то мяса с вкусом... картошка с вкусом мяса. Понимаете, как это? Он един в полном понятии единства. То, что вы спросили, как это делали, может быть, я вам рассказывала. Значит, мы начиная с после полудня. Вот заканчивался полдень в пятницу. И если у вас и будет время, это желательно, это совершенно не обязательно, брать и читать Мишну, в которой описывается. Мы в наше время не можем принести жертву в Песах, но у нас есть понятие, это говорится в пророках, у Нешальма Парим Сфатейну. Мы будем взять и платить себе Всевышний вместо быков нашими устами. И это все понятие молитвы, что мы молимся вместо. Так у нас есть, кто берет и читает, вот как приносили жертву в Песах в свое время, когда был храм. Так это делается всегда после полудня. В этот раз у нас будут уже летние часы, так это где-то с часа 12. Можно часа 20, извините, можно уже это начать делать. И, значит, вы пришли, все, кто пришли до часа 20, примерно, значит, после обеда, двери храмового двора распахивались, все, кто приходили своими овечками, барашками, впускали их. И двери закрывались. И тогда куаним брали всех, или куаним, или сами люди зарезали свои животные, и тогда куаним должны были кровью этих животных окропить жертвенник. И какие-то части надо было принести на жертвенник, и тогда все получали свои барашки, открывались двери, все выходили. Как вы думаете, что происходило с храмом, двором храма в таком состоянии? Он был чистый или нет?
Всегда был чистый, это было чудо.
Был полно крови.
Большой вопрос, понимаете, как? Сколько они людей?
Они воду.
Да, так что делать? Первым делом, куаним именно в этот день стояли шеренгами. Одна шеренга передавала кровь, другая возвращала после сосуда. Понимаете, даже люди не бегали к жертвеннику. Может, для того, чтобы...
Цепочка такая.
Такая цепочка. Для того, чтобы время было как можно... Как сократить время.
Цепочка же то есть крови первосвященника, правда?
Не-не, любой коин. Значит, что делать? Да, жертвеннику, наружнему жертвеннику.
И плеснуть.
Да, и в одном месте только. Да, брызгнуть. Пожалуйста.
Вы сказали, что мы жарим барашка целиком.
Да.
А как же это в храме отделяли части?
Только внутренний, значит, только какой-то жир и какие-то части внутренности клались на жертвенник, а все остальное мы получали, и мы это брали.
И как это мы выносили прямо на руках?
Да, вот не брали, брали и вносили, вонзали палку. А, каждый приходил с палкой. Значит, мы только шампур должен был быть именно не железный, не металлический.
Деревянный.
Потому что металл, когда вы берете и его в чем-то кладете его и рядом с этим кладете мясо, вокруг металла происходит, начинается влага какая-то.
Ага.
Выделяется влага.
Ага.
И тогда это место как будто варится, а не жарится. А мы хотим, чтобы все, кстати, все именно жарилось. Поэтому брали дерево, гранатовое дерево, которое очень сухое, и вокруг него не проявляется влага, и если да, так он впитывает это все в себя.
Оно сгорит?
Нет, так его, когда он внутри, он не горит. Значит, как будто...
Они же жарили.
А где каждый... Нет, жарили это уже в районах, а вокруг Иерусалима. Это должно было быть именно в Иерусалиме. Но и в пределах Иерусалима, города, были такие пустынные места специально, для того, что те, кто весь еврейский народ, который приходит в Иерусалим, у него было место где-то делать. Так мы выносим что-то в храме зарезали и окропляли жертвенник, и какую-то часть внутренности клали на жертвенник. А жарили уже все вне двора храма. И потом то, что вы сказали, под храмовой горой, под храмовым двором были трубы с водой. И они брали, там была такая затычка, ее вынимали. И тогда весь храмовый двор был наполнен водой.
И
вода все смывала, и потом затыкали. И тогда приходила вторая группа людей.
Там
все, кто уже были. Да.
Был
кто уже был готов, понимаете, сейчас пока же собирается новая группа, двери открываются, все во входе. Да. И сейчас снова то же самое. Кто оставался на третий раз,
да,
на него уже очень косо смотрели. Поэтому, пожалуйста, не оставайтесь на третий раз.
А зачем они оставались?
Это те, кто приходили поздно.
А может быть, они не успевали.
Да, они, возможно, когда храм, двери открывались, все, кто стояли рядом, все входили.
Все в течение дня, с утра?
Да. Нет, после обеда. Это было за очень короткое время, надо было все сделать. В течение где-то 4 часов.
Со всего Израиля.
Со всего Израиля, да. Но это как будто не каждый мужчина приносит. Приносит представитель каждой семьи.
И представители агрессии.
Не-не, каждая семья.
Вот там же был только один
от семьи.
От каждой семьи.
Нет,
это не приходили, кто приходил. Кто приходил, как это?
Там же был только один жертвенник, как это все.
Да. Так поэтому я говорю, что значит, зарезали жертвы, в многих местах зарезали жертвы. Двор храма, он достаточно большой. И стояли шеренги куаним от жертвенника до, понимаете, все стороны. И им подавали кровь, и они окропляли, передавали.
Конвейер.
Да, конвейер, точно.
Я видела.
После обеда до захода солнца. Сколько-то часов до захода солнца?
Это было 600
тысяч животных, надо было зарезать.
Да. И за очень короткое время, понимаете, как это все должно было сделать
больше,
где-то за 4 часа, где-то 5 часов максимум.
Больше.
Меньше. Видела в своей жизни настоящее жертвоприношение. Знаете, где?
Я должна была привести три жертвы.
Это я тоже видела.
Вы имеете жертву.
Вот теперь я вспомнила, что это было.
Но я видела голубей, я не видела.
Не-не-не.
барашки.
Да, барашки, совсем, да, да, да. И голуби, и, мара, и барашки. Я тоже случайно попала. Да.
Так это то, что, значит, это жертва Песах, я так вот... Извините? А, по закону надо его зарезать только после обеда. Нет, это его время. Это написано в Торе.
Армяне,
это тоже вот было как будто максимально свеже. Понимаете, как это? Мы не берем мясо, как будто старое, а мы вот только его зарезали и сразу им пользуемся. Поэтому мы тоже это можем делать только в это время. Сейчас мы это взяли уже. Значит, когда был храм, без гаташем, что он был, мы тогда будем все есть. Значит, вы можете даже дома не убрать. Можно дома просто закрыть. Взять только палатки, приезжать в Иерусалим, раскладывать палатки. Или, если вы можете стучать в любую дверь, любой еврей, который живет в Иерусалиме, если у него есть свободная койка, обязан вас впустить. Считайте, что Иерусалим не был поделен на кого-то. Даже если это моя квартира, я все равно, если кто-то приходит, должна его впустить, если у меня есть место. Если нет, так я не могу, не обязана, но если у меня есть место, я обязана.
А что такое место? Место на полу или кровать?
Я думаю, да, это уже вопрос. Насколько? Но если у меня есть кровать, я уже явно обязана. Да. И мы должны были взять с собой, мы должны были все быть чисты, поэтому мы читали неделю до этого, две недели до этого, о петле красной коровы, как надо было нас окроплять. И мы тогда могли все 7 дней жить в Иерусалиме, могли только первый день. Надо было нам переночевать ночь после первого дня, значит, это если это суббота, переночевать. И только воскресенье, самое раннее, что вы имеете право взять и ехать себе домой. А если вы хотите, оставайтесь всю неделю в Иерусалиме.
Не надо было дома убирать?
А здесь же... надо было только дома убрать. Ну, понимаете, на каком уровне могли продать? Не еврею, как вы хотите.
Так вместе пол земляной.
Okay. Нет, не все. У них были, нет, у них были, у них были, у них были, как это, полы не земля, но у них были дворцы, в которых у них полы были обычно выложены камнем, была мозаика. На полах мы это можем видеть в старом городе.
Да, я где-то была в какой-то экскурсии. Да.
А я правильно поняла, что если на полу будут мелкие крошки дома? Так мы за них уже...
Да, а логически, я говорю самое, понимаете, самый минимум. Если любят пугать и говорить самый максимум, я говорю...
Минимум.
С первым делом минимум, что мы даже хотя бы этот минимум сделали. Да нет, пожалуйста. Плита это самое тяжелое.
Нет, плита, причем тут плита.
Прошлый шаббат, Раф говорил, что...
Рабхайм Пинхас Шайнберг.
Что он говорил, что раньше вот у кого были маленькие дома, они там честно проверяли, а у кого были большие дома, у них было много слуг. Так слуги все проверяют понемножку. А сейчас у нас дома как у богатых.
А слуг?
А слуг нет. Поэтому там это все можно... Ждать, да.
Самое главное, это кухня.
Меньше, чем кизает и грязный, то да.
Вообще... Так, поэтому я говорила про... Поэтому я сказала, что крошки, они вообще не считают, потому что люди, никто не ест крошки с пола. И также я рассматривала о том, что если у вас двор, по-моему, я говорила, что там птички, и это их не дело. То, это только в случае, если вы не уверены. Но если вы уверены, что у вас во дворе есть хлеб, вы должны, конечно, его взять как-то и что-то с ним сделать. Но если я не уверена, вот я не должна во дворе искать. Только если уверена, что у меня там хлеб, тогда я должна что-то с ним делать.
Выбросить хлеб нельзя вот, перед самым.
Да, можно. Это единственный случай, когда мы так делаем.
Как можно?
Мы его берем, как называется?
Раскрашиваем,
да.
Нет, размокаем.
Да.
И даем птичкам.
Птичкам, да, если.
Ну, ладно,
пожалуйста.
Извините,
что вы говорите?
Нет, это если
не очень
много. Так я на Песах покупаю все кошер для Песах. И я покупила снова это желательно, понимаете, если вы храните кого-то с года на год. И специи, они очень хорошо хранятся. Так вы можете купить их, понимаете, и каждый год добавить еще какое-то новое. Что-то одно, и у вас так будет достаточно много.
Ну это же будет
каштаны. Туда? Написано, кошер для Песах,
каштаны. Да, каштаны, они кошер. Да, мы едим каштаны. Каштаны, они кошер для Песах.
Нет ничего.
Да.
Я не могу найти деревьев. Нет деревьев.
Здесь их нет. В Израиле нет. Почти нет кашан-зелени. Извините? Примерно 7. Мы ашкеназим не едят.
Беркат Аланот?
Ашкеназим. У меня
положено. Да, да, держать, конечно. Да, есть еще вещь, которая...
А может, это тряпки для мытья пола? Они что, должны кашель с окна?
Я не знаю, я обычно, а логически нет. Потому что тряпкой как будто никто не пользуется. Но есть женский Шулхан Арух. Нормальный Шулхан Арух, никакой чистой тряпки для пола не нужно явно. Теперь для кухни явно надо, чтобы все было новое и чистое. Теперь я тоже тряпки храню с года на год. Понимаете, как это? Или вы можете у меня есть пасхальные тряпки. Или вы можете просто, вы знаете, как будто этими тряпками, когда вы все это делаете до Песаха, они у вас уже такие, что их можно выкинуть, и тогда начать как раз на Песах новые тряпки. Это если вы хотите так же.
Я не видела кашель в Песах тряпок для пола.
Да было нет, да было даже не надо. Не надо, чтобы на это было так написано. Но я же на пол теоретически что можно. Нет такой вещи. И можно даже той же тряпкой пользоваться. Но обычно, я не знаю, почему так моя мама Зиханова хотела, она вот пользовалась тряпкой, а перед, когда вот мы уже последний раз мыли все, и потом мы брали уже новую половую тряпку.
Да, и мы.
Это я просто говорю, как у нас такой обычай. Да.
Щетки, вот, которым пол метут.
У нас тоже есть особое новое. Потому что, понимаете, почему? Потому что они же все-таки, в них есть всюду крошки.
Ну, конечно.
И все. И поэтому, понимаете, там где-то что-то упадет, и жалко.
А вот на год щетку, а потом поменять.
Поменять именно перед Песохом. Зубные щетки надо менять. Мы, по-моему, рассматривали кремы, и мы говорили, по-моему, да, о всем этом. И в день перед Песах вещи, о которых мы не говорим в молитве. Вы знаете, что мы не... Если кто-то говорит мизмолы туда, и так мы не говорим мизмолы туда день перед Песахом, и все 7 дней Песаха это не говорится, потому что вместе с жертвой туда приносились 2 хамецных хлеба. И мы также не говорим день перед Песахом 20-й псалом. Есть кто говорит это в молитве, потому что это там говорится ответь мне Всевышний в день неприятности, а день перед Песахом не считается не праздничный день. Поэтому мы это также не говорим.
Если я читаю,
то тогда вы имеете право. Как часть Тейлим вы можете, а вот как будто как нет, часть молитвы. Да, так вы можете как раз. Да,
а совершенно. Не Песаха, но то, что не читает,
нет, 20-й читается, никогда не читает Аханун. И есть особый день, когда вот день перед Песахом, он какой-то очень особый. Он не просто нормальный день, который мы не читаем Таханун. Скажем, сейчас весь месяц Нисан мы не читаем Таханун, но мы, да, читаем Лямнацех.
И... Лямнацех,
что это?
Туда,
а потому что вместе с жертвой туда приносились хлеба. Хамецные хлеба. И еще одна вещь, которую я вам забыла сказать, и очень важно. Вы знаете, что мы меняем молитву на завтра после Песаха. Значит, мы сейчас просим о дожде, а на завтра после, значит, шаббат, мы еще будем говорить, просить или восхвалять Всевышнего о дожде до Мусафа. И меняется, и это зависит, в какой синагоге вы находитесь. Есть, кто меняет Мусаф, а есть, кто месает Минха. Это вот такая разница, зависит от
какого места.
И есть особая молитва, которая называется Тфиля Тали. Ее молятся, значит, сначала есть молитва, значит, в этот шаббат, если вы окажетесь не в этот, а в шаббат, который будет в Песах, будет очень длинная молитва. Значит, будет молитва как шаббат, и молитва, значит, будет молитва более точно как Песах, со всякими всю шаббат. И потом будет халель, будет полный халель. Только первый день Песаха полный халель, все остальные 6 дней Песаха пол халель. Галиль только частично. Что-то? Нет, не в Галиль, просто утро.
И вечером будет
Лейла. И теперь есть многие синагоги, которые в них читают также вечером. Значит, это будет в этот раз в пятницу вечером, читает также в синагоге после вечерней молитвы читается Галиль. Не во всех синагогах, но в многих синагогах. А потом, и это единственный раз, когда ночью мы читаем Галиль. Ночью никогда не читают Галиль. Потому что ночь считается понятие знания, а утро считается символика избавления. Ты как ночью можно читать Халель.
Это же на Седере да. Читаем.
Да. И так ночь Седера считается не ночь, а день. Понятно, как это? Вы видите ночь, это неправда. Это вам кажется, что это ночь, но это по-настоящему день. И это единственный, да. И единственная ночь, которая называется Лель Шимурим, ночь, которая охраняется, это Леля Седер. И в ней мы также не говорим, вы знаете, что перед сном есть, кто говорит, Криат Шма Ля Мита, в течение всего года, мы говорим там какие-то добавки. В эту ночь принято говорить только шма и амапиль. Никаких добавок ни в коем случае.
Начало и конец. Все.
Потому что эта ночь, она, это не все ночь.
Это ночь.
Вы немножко понимаете.
А Маша, когда родился? Ночью или днем?
Вот, видите, я не знаю, даже сейчас проверить, я не знаю.
Но как светло было.
Да.
Если сам Песах можно его читать или не стоит?
Кого?
И потом я читаю его каждый день.
Что, кого, что вы читаете?
20-й Тейлин.
А да, можно, как просто так. Но как будто мы, ну, обычно в праздники, в шабаты, мы 20-й Тейлин как часть молитвы не читаем. Только как часть псалмов, но не как часть молитвы.
Какой вообще псалом
на Ходжниса? Я не знаю, на Ходжниса. На Песах что это?
Май Мафиль, когда это?
В Леля Седер.
Так это ночь... же мой Агадей?
Нет, это перед сном. Мы говорим, после всего, когда вы идете спать, вы говорите только шма и амапиль, а все остальное, что у вас написано, если вы говорите, это не обязательно. Но если в течение всего года вы это говорите, в Леля Седер это не говорят. И какая символика этой ночи? Это понятие Леля Седер, это как будто вот это, как можно сказать, последнее звено, которое, оно, с одной стороны, уже избавление, с другой стороны, это еще изгнание. Значит, мы делаем эту, празднуем эту ночь, когда мы еще в Египте. Но после полночи нам египтяне дают разрешение выйти. И поэтому эта ночь, она наполовину ночь, наполовину день. Понимаете, тут очень важно, что это ночь. Потому что это же именно то время, когда мы еще в Египте. Но мы уже получили разрешение выйти из Египта. Так мы получили это разрешение выйти из Египта. Это еще день. Это уже день, но мы как будто еще не вышли. Мы выйдем только на завтра. И это у нас есть. И говорится тоже, что перед выходом прихода Машиаха у нас тоже будет такой день, который он не день и не ночь. Понимаете, что такое вот этот переход на такое состояние? Что это изгнание, и это уже избавление. И непонятно, где мы находимся. И поэтому Леля Седер это рассматривает так же комментаторы, что в нем мы делаем вещи, которые символизируют избавление, скажем, как жертва в Песах. И в нем есть вещи, как когда мы едим горечь, что это символика рабства. Потому что эта ночь, она объединяет в себе обе, и то, и другое одновременно. Поэтому именно это делается ночью. Поэтому если мы делали уже утром, это уже однозначно только освобождение. А тут мы вспоминаем и плохое, и также хорошее.
Вот такой рим, как здесь Седер упоминается, да? Значит,
я рассмотрю, как это, да, в какой форме и как это. Спасибо, что вы это напоминаете. Я просто хочу только все вещи как будто... большое спасибо. Только еще с молитвой только я хочу закончить. Значит, если мы молимся вечером и утром, мы молимся как еще осенью. В Израиле есть два периода года. Осень и лето. А с мусафа, если вы в синагоге, это с мусафа. А если вы дома и не пошли в синагогу, тогда если вы знаете, что в вашей синагоге уже закончили мусаф, тогда вы можете это вставить.
Молитву
уже как на лето.
О Росе сначала да. Сказать, а потом...
Да,
уже...
Или, может, даже не говоря молитву о Росе, и о Минха уже обязательно. Если вы сделали ошибку, и вы попросили, хвалили Всевышнего, что он дает дождь, когда в Минха да. Вы должны все взять и сказать заново.
И
Ветен Браха, это уже начинается с Муцей Шаббат. Понимаете, как это? Это уже в будни. И тоже, если мы ошиблись, мы не можем нигде это взять и восстановить, а надо все как будто стереть и начать сначала. Так если, зависит, где вы вспомнили, просто я рассматриваю это закон молитвы, значит, если вы сказали «Маши вароху мурида гешем», и сразу, нет, «Мурида та», тогда это все нормально. Если вы закончили второе благословение, и вы «Баруха та ашем и хае гамитим», если вы еще не начали атакадуш, и вы сказали, что я сказала, можете это исправить. Если вы уже начали атакадуш, или прошло больше, чем минуты времени, время, в которое вы можете сказать «Шалом алеха раби умуры». Так вот, это то, что называется «тох кидей дибу». Если прошло больше такого времени, или вы уже начали следующее благословение, тогда вы только должны взять и начать молитву заново. Потому что три первые благословения, оно рассматривается как одно. А если это было в благословении, которое вы просите о том, что Всевышний благословил нам годы, так пока вы еще не закончили, вы знаете, в молитве есть как будто три части, мольба, потом у нас просьба, а потом благодарность. Так момент, значит, если вы еще не отошли три шага, вы возвращаетесь в Беркат Ашаним, благословение о годах. Если вы уже отошли три шага, вы что должны делать?
Сначала.
Заново начать.
Сначала.
Да, с самого начала.
Хава, Эруф Тешлилим.
Да-да, так я еще немножко скажу про выключение. Да-да-да. Да, мы будем, конечно, только хочу куда все отпомнить.
Хочу уточнить.
Да. В этот день. То, что я когда говорю, что делается в этот день. Значит, мы, значит, если вы придете в синагогу, читается утренняя молитва, как субботняя молитва, и потом Тфилат Амида будет как для Песах со вставками Шабата. А потом мы читаем Галей полный, потом у нас читается Шира Ширим, потому что это, вы знаете, в Песах. Шаббат, который падает на Песах, читается Шира Ширим, а у нас нет никакого другого Шаббата. Мы читаем отрывок из Торы о том, как мы вышли из Египта, отрывок из пророков, из книги Иешуа, как Иешуа взял и сделал обрезание, когда евреи вошли в Израиль. Так ведь у нас... И потом мы читаем молитву о России, после того, как читаются все благословения, там, после всего. Потом молитва о России, и потом мы начинаем в Мусав говорить про Расу. А Искор говорится в последнем дне Песаха. Значит, в пятницу будет Искор.
Это в следующий.
В следующий. Вот последний день мы говорим Искор, просто только чтобы запомнить все. И то, что вы спросили. Еще Бикурим я рассмотрю, только я сначала закончу с Эруф Тавшилин. В четверг надо сделать Эруф Тавшилин.
В четверг это что? Хамиши?
Хамиши. Я вам советую хамиши утром сделать это. Четверг сделать Эруф Тавшилин. Мы должны взять мацу.
Вот в этот.
Нет, следующий. В сам Песах.
Да.
В сам Песах вы должны взять.
Через две мацы.
Завтра четверг? Нет.
Нет.
Потом еще один четверг? Нет. Это третий четверг.
Почему? Должны...
Ну, потому что завтра четверг, еще один четверг до Песаха, и потом это будет третий четверг. Это шестой день Песаха. Вы должны взять мацу и яйцо, или кусок мяса, или кусок рыбы.
Это я знаю.
И вы должны говорить на это целое благословение и отделить, и это мы едим только в... Принято, что мы это едим в шаббат. Можно, желательно, в третью трапезу, можно даже уже в первую. Если это потерялось в середине, это не очень, как будто до шаббата, это не очень приятно. И если мы это не делаем, мы не можем даже зажигать субботние свечи.
Да.
Надо же перед... Надо же будет в пятницу зажечь свечи на шаббат. И вы должны будете приготовить, продумайте, как вы готовите еду, потому что вы должны будете в пятницу, ваш праздник, как вы готовите себе еду на шаббат. И какой огонь вы оставляете.
И свечи. Вот эти.
Теперь, если у вас круглые нормальные свечи, с ними нет никаких проблем.
Да, да.
А если вы хотите втыкать свечи внутрь, тогда в праздники, в шаббат запрещено втыкать свечи внутрь.
А вот
их надо приготовить тогда заранее. Просто оставляете. И от нее зажигаете другую.
Когда?
А в четверг пьем хамиши.
Достаточно маленькая.
Да. Что это?
А масляные свечи?
Масляные свечи, никаких проблем, можете лить. Только если вы хотите, как называется, засунуть,
вставить.
Так и в праздник, и в шаббат невозможно.
Плату я должна поставить в четверг?
Да.
А если я оставляю огонь, то значит я оставляю огонь вот на одной горелке, и он будет гореть 3 дня.
2 дня.
Ну, 2 дня.
2 с чем-то. Да. Два
можно
с чем-то.
Поставить блэх.
Да, и вы можете взять, оставить маленький огонь, и его потом покрыть чем-то, какой-то жестянкой, и потом на это сделать какую-то, этим сделать себе такую плату. То, что вы спросили про... Что-то?
На ней нельзя готовить что-нибудь.
Можно все готовить, как вы хотите. В праздник можете...
Перед шаббатом, между шви и до шаббата.
Пожалуйста, можете готовить. До шаббата можете готовить все, что вы хотите. Значит, до начала субботы можете готовить сколько вы хотите еды. Только принято, что мы готовим эту еду заранее. Не то, что заранее, чтобы она... Чтобы можно ей было пользоваться в праздник. Желательно. Когда мы не ставим еду, понимаете, как это в последнюю минуту, чтобы не было кого-то явно только на...
Хава. А вот есть этот самый, хранится кусочек мацы от
Лелесекоман. Афикоман, да. Это такая сгуля.
Да, так вот, ее надо уничтожить до получения нового афикомана, или можно, чтобы она была дома?
Можно ее хранить,
она
но принято...
Она не такая.
Это сгуля, чтобы в доме была охрана.
Чтобы охрана была.
Это считается охрана дома, да.
Целый год
она
дня?
Да. Шмира. А потом, как будто можно было... Да, только если вы хотите выкинуть, уважительно выкинуть. То, что вы спросили про бекулы.
Да, можно выкидывать.
Да, это не хамец. Да, это совсем не хамец. Значит, только если... у нас есть несколько... Что-то? Да, да, можно. Пожалуйста, только чтобы там не было никаких червей только.
Ну, это уже после Песаха проверить.
Да, надо проверить. А теперь то, что вы спросили про бикурим. Это, значит, у евреев ничего не делается просто как у нормальных людей. И, по-моему, мы говорили об этом уже один раз. Это если вы просмотрите Агада Шель Песах, в этот раз мы не рассматриваем саму Агада, у нас из-за того, что нет времени. Значит, вы знаете, как Агада построена? У нее такое очень интересное построение. Она берет пасук из книги Дворим, из Паршат Китаву, о том, как, когда евреи должны были приносить бикурим один раз в год, мы должны были приходить и говорить Всевышний, большой отец, и когда мы приносили первые плоды, мы не просто приносили первые плоды в корзине, а мы их приносили и говорили очень долгую речь. Всевышний, мы благодарим Тебе за то, что с нами произошло. И мы вспоминали, как было с нами самое плохое в самом начале. Как нам было тяжело, когда нашему братцу Якову. Он должен был брать и убежать из Израиля. И он был у Лавана Арамийского. И тот хотел нас уничтожить. И как все это закончилось. И потом мы сошли в Египет. И как нас мучили в Египте. И как мы вышли из Египта и пришли в Израиль. И получили землю. И сейчас у меня от этой земли уже есть новые плоды. И это понятие, такое понятие благодарности.
Кому это он говорит?
Он Мы приходит в храм. Молитва. Да, это кому-то говорит Всевышнему.
Всевышнему, Всевышнему когда же продает.
Да. И он это дает кому.
Сразу много людей ведь ставят.
Да, там обычно приходили в это время. Говорит, и каждый говорил. Да, да.
Это в Шавуот. Да. Это
не Почему это начинается Шавуот?
А так мы чуть-чуть рассмотрим. Ага. И взяли в пасу, который находится в книге Дворим, который там мы рассказываем все, что с нами было плохое. И на каждый из этих слов приводятся доказательства из книги Шмот, как это по-настоящему было так. Значит, не рассказывай сразу из книги Шмот, как это было, а берется цитаты из книги Дворим и комментируются и объясняются с местами из книги Шмот. И вопрос, почему же тогда должно быть в такой форме, почему не сразу все, что было из книги Шмот, это же как будто место где-то все написано. И это рассматривается, что мы в Лейля Седер хотим подчеркнуть, что мы благодарны. Это также ночь благодарности. Это ночь рождения еврейского народа. Это также наша ночь, где мы говорим Всевышний, большое тебе спасибо. Как в день рождения воспитанные хорошие дети, что они говорят родителям?
Благодарят.
Благодарят их. Так если это наш день рождения, мы также должны быть благодарны за все, что с нами произошло, и что мы так родились. Поэтому это написано в такой форме.
Из книги Дворим комментируется,
да. Книги Шмот. Или книги Берешит. Зависит, с какого это места. Скажем, Арамео ведави. Арамитян хотел взять и уничтожить моего отца. Шенеймар. Как написано. Понимаете, что значит? И тогда и цитата из книги Берешит, как Лаван хотел уничтожить Якова. Или мы говорим, что мы взяли и оказались в Израиле. Как это все происходило? Понимаете, как это мы все как будто вот так вот доказывали. Так это у нас то, что вы спросили, в какой форме, как это у нас пишется. Я просто так думаю еще некоторые законы, чтобы я... И все остальные 6 дней Песаха мы говорим пол Галиля. Не целый Галиль, а только наполовину. И есть несколько объяснений, почему говорится пол Галиля. Как на Рош Ходеш. Кроме первого дня. Только в первом дне мы говорим полный галель. Как вы сказали, и вечером в некоторых местах говорят, и утром. И почему мы говорим... И все остальные дни, если вы молитесь Тфилат Амида, вы должны... у нас будет 5 дней Холя Муэд. В этом году самый большой Холя Муэд. И в нем, когда вы молитесь буднюю молитву, вы должны добавить Яле Ваяву. Если вы забыли Яле Ваяву, надо всю молитву повторить. Потому что это все-таки праздник. Беркат Амазон мы должны говорить тоже, добавив вставку «Я лев его». Если мы ее забыли, кроме праздника, мы не повторяем. Потому что в Холя Моэд нет обязанности есть хлеб. Понимаете? Поэтому то, что вы не сказали, мацу. Это как будто нет обязанности есть мацу. Да. Маца тоже рассматривается как хлеб. И почему мы говорим пол Галиля? У нас есть несколько объяснений на это. Одно объяснение это, что мы жертва, которая приносится каждый день из всех 7 дней Песаха, когда был храм, приносилась то же самое жертва. Каждый день приносили быка, двух быков, одного барана и 7 овечек, 7 барашков. И это так это приносится. Каждый день то же самое. Так нет ничего нового как будто в празднике, поэтому у нас после первого дня все время говорится только пол Галиля. А другое объяснение это, потому что последний день Песаха мы перешли море. И это как будто праздничный день. И в нем же надо было брать и говорить целый галиль. А мы в нем говорим пол галиля тоже. Так одно объяснение, потому что в нем тоже приносит то же самое количество жертв, и как будто жертва никак не меняется. В Суккот, если вы знаете, каждый день приносится другое количество. Там каждый раз уменьшается, и поэтому количество быков, поэтому есть какое-то обновление. А в Песах нет никакого обновления. А другой комментарий это, что так как в седьмой день Песаха, как вы знаете, когда мы переходили море, тут есть спор между комментатором, или потому что египтяне, они утонули. И если кто-то тонет, и мы спасаемся, все-таки в этот день петь, это не очень, как вам кажется, это не очень этично. Поэтому мы говорим галель, но мы говорим половину галель. А другое мнение рассматривается, что потому что евреи, когда мы переходили море, евреи в море тоже были в ужасной опасности. И возможность наш выйти из моря была небольшая. Потому что мы там шли с идолом, по-моему, я вам рассказывала, что Песаль, что Миха ходил с записочкой, и уже имел в виду взять и сделать золотого тельца. И море нас было, нас очень гневилось. Я ему показывала такую вещь. Там говорится, когда мы переходили море, да, что мы выходили, так среди нас шли уже люди, уже у которых был какой-то замысел сделать в будущем идолопоклонство.
Идол.
Да. И поэтому там говорится, и вода была им стена. Там говорится два раза эта цитата, и вода была им стена. И один раз это говорится, написано с вавом, что это хома, это стена. А другой раз там слово хома без вава. А если без вава, это можно прощать как слово хайма, гнев. Что вода, возможно, хотела нас... Вода говорила Всевышний, почему ты этих спасаешь, а эти нет. Эти идолопоклонники, эти идолопоклонники. Это же нечестно. И мы были тогда в очень тяжелом суде, когда мы переходили море. И поэтому мы также в этот день не говорим. Мы говорим только пол галиля, а не целый галиль. В седьмой день Песаха мы читаем отрывок, который рассказывает о переходе моря. И из Тейлим мы читаем 22 главу из книги Шмуэль Бет. Это 22 или 21, я не помню. Это начинается это песня, которую пел Давид, когда он был спасен от всех неприятностей своих. И эта его песня, она находится в Танахе в двух вариантах. Она имеет один вариант. В книге Шмуэль, 22 книга Шмуэля, 22 глава, мне кажется, и в псалмах 18 псалом. И поэтому то, что принято говорить, это 18 псалом в 7 день Песаха. А первый день Песаха принято говорить 114 псалом. Это когда евреи взяли и вышли. Вицати с вами Мицлами, когда евреи взяли и вышли из Египта. Просто хотите знать, какой псалом говорится в каждой из этих дней, так это у нас, это тоже я могу вам сказать, какой псалом говорится в них. И у нас
каждый день отдельно еще другой псалом.
А потом тут есть два мнения. Одно мнение, что все остальные дни мы говорим 75-й псалом, а по Гаону каждый день говорится какой-то другой псалом. И это, я не помню, все понимаете, все шесть дней. А есть Махзор. Махзор.
На русском нет, на еврейском.
Нет, нет. Так у меня есть... У меня есть такой. Хотите, я могу показать?
Нет.
У меня есть такой, который только Махзор, только на Песах.
Так почему? Как это называется?
Да-да-да, так еще немножко рассмотрю. Да, все написано там. И ничего... Я прихожу в синагогу с одной вещью, мне ничего такого не надо больше, и там все есть. О, вы знаете что? У меня есть такой... Вы хотите что такое большое? У меня есть что такое большое. Как раз мой муж сказал, что он... У нас есть много всяких вариантов. Только у нас есть один, который нам не нужен. Вы хотите взять? Чего? Я вам буду очень благодарна.
На каком языке?
На иврите. Что-то только на иврите, без русского вообще. Вы хотите? Нет, нет, что-то другое. Вы хотите что-то такое только... Вы читаете же полностью на иврите, а он? Я должна только это найти. Вы знаете что? Мой муж будет очень благодарен вам. Так я потом поищу. Так это у нас... И вы знаете, почему это называется Гагада? Лехагид на иврите, это у нас есть разница в словах, что, как мы говорим. У нас есть амира, у нас есть дибур, и у нас есть хагада, и у нас есть сипур. У нас на иврите, чтобы что-то сказать, есть четыре, рассказать, есть четыре слова. Амира – это просто говорить. И амира, она очень легкая, маленькая, такая совершенно не обязывающая. Да, легкий разговор. Дибур – это что-то очень такое ответственное. Всевышний, когда разговаривает с Моисеем, как это говорится? «Вайдабер Ашем эль Муше лемур». Всевышний с Моисеем говорит «Ледабер», а Моисей должен народу передать «Амира», «Мягко». Потом у нас есть Агада, то, что мы делаем в Агада Шель Песах. Агада – это еще более жестко, ответственно, входя как будто во все секреты. Дибур – это очень ответственно, но это не входя во все детали и секреты. А Агада – это даже входя в детали и секреты. И поэтому в Лейла Седер, что мы должны не просто рассказать о выходе евреев из Египта, а мы должны что делать? Войти в самую-самую глубину. А Сипур – это рассказать. Ну, да. И понятие рассказа – это резать. Вы замечаете, что на иврите «лесапер» – это рассказать. Стричь. И это стричь. Потому что когда вы... И считать «леспо».
Да.
И какая связь между ними, что когда я режу, что я делаю? Я делю. А как я считаю? А, я уже это закончила. Я это закончила. Понимаете, как это? Поэтому на иврите «лесапер», «сипу», «лесапер». И рассказать, и стричь, и считать – это тот же самый корень. И писатель на иврите называется суфер, потому что в древние времена, когда они писали, они считали буквы. Им был не важен и были не важны слова, именно сколько букв есть.
И сефер.
Да, и поэтому это называется сефер. Но в сефер, потому что там есть рассказ. Да. Потому что там есть сефер, который он состоит, понимаете, из каких-то частей. Это вот, видите, вы спросили?
Спасибо.
Так у нас, значит, да, каждый
я
раз...
Я подумала, Агада, это как будто бы...
Легагид. И поэтому в каждом месте в Танахе, где вы увидите слово легагид, это значит очень авторитетно, обязывающе, когда человек сам себя очень обязывает этим, и входя во все детали и секреты. Скажем, когда было дарование Туры, Всевышний говорит Моисею, «Ко томар ле бейт Яков». Женщине надо говорить, вы знаете, как «Амира». Мягко. Вы таги для бне Исраэль. А евреям, а мужчинам надо было не говорить на уровне даже дибух, а мужчинам надо говорить на уровне хагада. А женщинам, наоборот, на уровне амира.
Магид это тоже человек строгий.
Да, строгий. Вещает. Точно. Поэтому магидим это были те, которые брали и приходили, говорили, какие вы все плохие, как вы должны все исправляться. Поэтому такие люди не назывались месаприм, понимаете, как это, или медабарим, они назывались именно магидим. Поэтому у нас каждое слово имеет какое-то свое совсем другое значение. Да, другую совершенно окраску.
Агада и Мидраш.
Это уже что-то
я вот сюда увидел.
Шельпесах называется Агада с Гей, а это называется с Алифом Агада. Она пишется по-другому. А с Алифом это то, что где рассказывается Мидрашим. Мидраш Агада. Так они, это, она пишет не с хей, она пишет с алифом. Поэтому, когда у нас написана вещь, я могу знать, это имеется в виду про Агада Шель Песах или имеется в виду о чем-то другом. И Агада тот, это то, что входит в секретный уровень Тора. Куда-то в глубину. Они входят какие-то в детали. Поэтому она называется Агада. Только она с алифом вместо Агада.
Мы это не очень знаем.
Да, мы это не очень знаем. Бывает, мы приводим некоторые рассказы, но так мы как будто этим не... Это говорится, если вы хотите знать того, кто взял и сотворил мир, возьмите и идите как это. Понимаете, как вот это входя в такие более глубокие уровни, поэтому это называется Агада. Агада, извините, с алифом. И вы знаете, почему мы читаем Шира Ширим в Песах? Потому что в Шира Ширим это в Шира Ширим описывается любовь между парнем и девушкой. Парень это Всевышний, а девушка это еврейский народ. И когда мы вышли из Египта, мы проявили свою любовь. Потому что, хотя вам кажется, что в Египте было ужасно тяжело. Я извиняюсь, что я говорю такую ужасную фразу, но вы знаете, что знакомый черт, он менее страшный, чем незнакомый.
Да.
Есть такое, да. Такая поговорка, я не знаю, ли, на иврите есть что-то такое.
Черт,
или, вы знаете, есть какая-то такая...
Значит,
когда евреи были в Египте, им было очень тяжело в Египте.
Но они знали, что
но
это
они
такое.
Они знают, что такое. А когда им говорят, вы знаете, идемте за... Всевышний говорит, идите в пустыню.
Да.
В пустыне. Сколько там было женщин, которые должны только родить? Младенцев, понимаете? Кормящих женщин. Что это идти в пустыню? Египет, это же была самая великая цивилизация. Покинуть эту цивилизацию, идти куда-то в пустыню? Даже во время Второй мировой войны. Евреи, которые были в Германии. Как покинуть можно Германию? Такая цивилизованная страна. Вы слышали, может быть, такие выражения? Да. Из России, да? И на восток, а приехать, вы знаете, в Азию.
Там работа,
в Африку.
Да. А тут
в Африку.
Да. Вы почти в Африке.
Да. За сирийско-иорданской
впадиной
уже Африка.
Так я только... Так для евреев выйти из Египта и пойти непонятно никуда, это было очень тяжелое испытание. И это говорится, и в пророке Ирмияу говорится, «Захартиля хесед нуайх». Я помню тебе милость твоей молодости.
Молодость, когда ты пошла.
Да. Любовь, которую ты проявила пошла, в начале нашего бракосочетания, «Лехтеха хайба мидбар берец лезуа». Когда ты взяла и пошла за мной в пустыню, в страну, которая была не засажена.
Только Бог делал нам чудеса, но мы ему делали.
Да.
Потому что настоящее чудо, как мы сейчас описали,
никогда
не было. Это действительно было совсем не
тем. Совсем. Да, да, это было, это говорит, значит, откуда, то, что я вам сейчас сказала, после того, что я рассказала, это я не придумала, это говорит Мидраш. Мидраш описывает, как они, вот видите, вы говорите про года. Понимаете, а года входят в эти детали. И она рассматривает, вы знаете, сколько там было женщин, которые только должны родить, сколько там было младенцев, сколько было стариков, как они все согласились выйти. Куда? Понимаете, совершенно в пустыню. Им говорится, что они пойдут через пустыню.
Но они же пошли в пустыню после того, как увидели.
Да. 10 казней. Без 10 не казней только. Не было вообще, но вы понимаете.
Все равно в пустыне.
Не только. Да. Увидели систему управления.
Но Мидраш, да. Но Мидраш говорит, что им все равно было достаточно сложно. И мы взяли и...
Да. Я иногда думаю, что это 10 испытаний, которые Всевышнему, что это были испытания нам.
То, что мы
у нас... Да, вот воды нет, этого нет, того нет, мяса. Что это нам было испытание.
И мы которых не выдержим. Конечно, это Всевышний... Я просто говорю, что в пустыне было не так... Это Всевышний нас хотел поднять на очень высокий духовный уровень, и нам это было очень тяжело, и мы с него все время немножко спадывали, пока мы поднимались еще раз.
Но если евреи приходили, была горькая вода.
Так видите, Всевышний же мог дать сразу сладкую воду. А он специально сначала дал.
Да, он бросил что-нибудь водичку, будет сладко.
Да. Понятно, Всевышний же это сделал.
Те же дети, те же.
Нахуй, да?
Который состоит из 11 частей.
Да, и одна из них Хельбуна.
Вот да, 11 иногда бывает
страшно. Поэтому говорю, Всевышний давал нам испытания в пустыне. И есть испытания, которых мы выдержали. А есть испытания, которые мы начинали роптать. Но были испытания в пустыне, которых мы выдержали. Да. И значит, мы находимся, и мы выходим в пустыню. И это понятие нашей любви Всевышнему. И мы пока еще не вышли замуж. Мы выходим замуж только когда... происходит дарование Торы, и тогда наши отношения становятся законами и заключается брак. Понимаете, как все, что мы обязаны, что, что нам обязано. Да. Считается, что в момент, когда женятся, это неправда, но есть, кто так считает, что любовь вылетает из окна. Так говорят? И почему это? Потому что, когда вот мы не женились, каждый делает другому, потому что он хочет. Не обязан. А когда мы женились, мы обязаны. А в момент, когда обязаны, что происходит с настроением? Портится. Не знаю,
убегает.
Вообще не хочу.
Можно ее закрыть?
И вообще не хочу.
Я вообще не хочу ничего делать. Почему обязана? Ты должен... Я всегда помню, что он мне обязан. А что я обязана? Нет. А он наоборот. Теперь есть такая проблема? Поэтому нет, мы считаем, что это не так, и не должно быть. Мы вот делаем так, чтобы этого не было. Но все-таки... В Песах есть намного более вот это понятие любви, в которой мы еще ничего не обязаны. Мы еще не получили Тору. И поэтому именно в это время мы читаем Шираши. Что это понятие, что мы не обязаны.
Еще не женились.
Да. И в Песах поэтому у нас есть такая-то поговорка, такая интересная вещь. Вы знаете, что вечер, ночь Песаха мы обязаны есть отцу.
Да.
А на завтра все остальные 6 дней мы не обязаны есть отцу. Мы только не должны есть хамец. В иудаизме обычно, если вы делаете, получаете награду, если вы не делаете, наказание. У нас никогда нет серого цвета. Одна из единственных вещей, которая серого цвета, это маца. Не первый день, ночью мы обязаны, а все остальные 6 дней, если вы едите мацу, вы получаете награду, а если вы не едите, Никакого наказания.
Ну, написано 7 дней ешь мацу.
А вы знаете, почему, как мы это знаем? Да, там целое, по-моему, Гвар рассказывал вам эту вещь. Да. А, это не может, да. Целый урок. А, ты хорошо, так я это повторю тогда. У нас говорится, это по этому вопрос. У нас в книге Шмот, если вы видите, там есть много пасуков, которые говорят о том, что надо есть мацу. В Торе этот пасук повторяется несколько раз. Там никто не стучал? Что это? Можете извиниться. Нет, никто. Я извиняюсь, я ошиблась. Значит, в книге Шмот говорится один пасук. Баэрэф тохлю мацут. Ночью едите мацу, и оттуда мы знаем, что вечером в Лейла Седер надо есть мацу. Это отдельный закон. Потом говорится, 7 дней надо есть мацу. Потом в книге Дворим говорится, 6 дней есть мацу. И кроме того, если говорится, 7 дней есть мацу, зачем говорится, что ночью надо есть мацу? Знаете, ночь, она уже входит в 7 дней. У нас есть такое правило. У нас есть 13 правил логики, которые говорит Раби Ишмаэль, с помощью которых мы учим письменную Тору. И для того, чтобы из письменной Торы вытекал устный закон. Uh-huh. Один из этих 13 принципов это любая вещь, которая была в правиле и вышла из правила, она не говорит только о себе, говорит о всем правиле. То у нас говорилось, 7 дней есть мацу. Видите, есть 7 дней, большое правило. Потом говорится в книге Дворим, 6 дней едите мацу, а 7-й день ацерет. 7-й день отдых.
Так, собрание.
Отдых, собрание. Так у нас 6 дней, они как будто были, 7-й день был в правиле, а сейчас он вышел из правила. Так, так как не говорится о 7-м дне, что надо есть в нем отцу, а только что 7-й день отсырит. А до этого 7-й день его же засунули в правила. Могло же быть первоначально написано также первый раз, только 6 дней есть мацу, а не 7 дней. Так его вставили в правила, вынули из правила. Показать о том, что все 7 дней, все 6 дней, они такие же, как 7-й. Значит, все 7 дней не надо есть мацу. Кроме первый, кроме, и поэтому нужен добавочный пасук. Баэрев тухлю мацот. Ночью едите мацот. А то, как будто бы и в Лейла Седер надо было есть мацу, поэтому есть пасук, что ночью, да, есть, надо есть мацу. И это, вот, это устное предание. Сейчас комментаторы на устное предание рассматривают, Гаон Мивильна рассматривает. Если так, зачем же в Торе написано 6 дней, потом 7 дней? Если все равно не надо есть мацу, что должен был быть написан? Только один пасук. Вечером едите мацу, и все. Зачем вставлять правила, вынимать из правила, и потом доказывать, что вообще все не надо. Это же совершенно лишнее все. Какой смысл во всем этом? И на это говорит Гаон, что за счет этого маца становится, у нас есть мицвот киюмьот и мицвот хьювьот. Мицва хьювит, это значит мицва, которую я обязана соблюдать. Я должна как будто делать все, чтобы ее соблюдать. А есть мицва киюмит, скажем, я не обязана каждый день есть хлеб. Лекаем, да, соблюдать и исполняться. Я могу выбирать и вообще всю жизнь есть хлеб. И тогда беркат в Торе говорится, если ты будешь есть и будешь сыт, ты должен сказать благословение. Я могу жить так, что я никогда не говорю беркат амазон.
Не насыщен.
Шаббат. Кроме шаббата и праздников. Но 6 дней недели я могу не говорить беркат амазон. Но я ничего не переступаю. Я вообще не ем хлеб.
Вообще не кушаю.
И тогда я ничего не переступаю. Мне не обязывают есть хлеб. Так такая вещь называется мицва киюмит. Если вы это делаете, вы получаете награду. Если вы этого не делаете, вы не получаете никакого наказания. Вы кого-то не обязаны. Я не обязана искать хлеб каждый день. Так у нас маца 7 дней, 6 дней Песах, она имеет тот же самый статус. Если вы, и поэтому, говорится, с одной стороны, вы знаете, вы не обязаны. С другой стороны, в Торе написано, что надо есть мацу. И этим у нас дается вот такой статус мацы, что если вы едите ее, вы получаете награду. Если вы ее не едите, нет никакого наказания. И вы не должны кого-то стараться. Но это вам очень стоит. И маца у нас считается, она имеет три названия. Она называется лехем они. Она называется бедный хлеб. И она называется бедный хлеб, потому что это была еда обычно рабов, потому что в ней есть только. Только мука и вода. Запрещено даже добавить в ней соль. Если вы ее сделали с какими-то добавками, такая маца называется маца ашира. Богатая маца. С кого-то с яйцами или с чем-то другим. Да, на Лейла Седер ее невозможно и пользоваться. А так это называется понятие маца лехем они. Она называется также лехем они, потому что на иврите ля-анот значит отвечать. Мы на мацу очень много говорим. И каждый раз, когда будет говориться агада, заметьте, что надо приоткрыть мацу, что куда мы на ней, она...
Да, да.
Мы едим мацу они,
маца называется лехем они.
Вот на седер песах.
Любая маца называется так. И просто и она называется лех халахма анья. Это бедный хлеб, который мы ели в Египте. Так устное предание говорит, это бедный хлеб, но это есть два объяснения, что это значит на иврите. Или они от слова бедный, или они от слова говорить. И также это взор, она называется, это называется маца, называется хлеб лечения. Асвата. Значит, как называется? Асута. Вы слышали? Это так маца считается, что если вы ее едите, она вас выздоравливает. Она как-то духовно вылечивает человека.
Маца вылечивает духовно.
И, может быть, я скажу вам тут один двар Тура, который мой папа Зихуно Левраха говорил, просто если мы говорили про галахманья, мы начинаем, и также связано с яйцом, помню, я говорила, что у нас два раза в году есть яйцо на столе, это в какие дни? В Леля Седер и 9 Ава. И значит, что 9 Ав и Леля Седер выпадают всегда в тот же самый день недели. 9 Ава выпадет тоже в Муцей Шаббат. А в Шаббат мы не можем поститься, это будет Муцей Шаббат. Начнется Муцей Шаббат. Но это я уже знаю, понимаете, как это, за счет первого дня Песах. И у них есть вещь, только в Песах все началось, а в Тиша Б'Ав не совсем все закончилось, но почти. И мы когда начинаем, и у нас есть пасук Веха, Гальта, Иуда, Миони. Иуда пошла в изгнание за счет бедности. Говорит, например, что такое Они, бедность. Это значит одна возможность, что мы не ели мацу, которая называется лехем они. А другая возможность, почему гальта иуда ми они, значит, простой перевод, мы пошли в изгнание, потому что мы были очень бедные. Был голод, не было еды, и поэтому были изгнаны. А устное предание говорит, мы пошли в изгнание за счет того, что мы делали какие-то проблемы с бедностью. Так или потому, что мы не ели мацу, которая называется лехем они, или потому, что мы не давали бедным то, что им положено. Ну, это как это? Почему мы пошли в изгнание? А так, по этому комментарию, если мы были в изгнании за счет того, что мы не соблюдали Песах, и потом, как будто не ели мацу, и не давали бедным то, что им положено, поэтому как мы начинаем Леля Седер? Мы хотим сказать, Всевышний, мы уже исправились, мы совсем хорошие. Говорим, Всевышний, это бедный хлеб, который мы ели в Египте.
Хлеб бедности.
Поверьте, так мы как будто соблюдаем мацу. Любой бедный, кто хочет, пожалуйста, двери открыты, кто хочет, чтобы нам пришел. Так мы начинаем Леля Седер. Тогда что мы заканчиваем? Всевышний, если мы сейчас в этом году рабы, в следующий год мы должны быть свободны, мы же все причины, из-за чего мы пошли в изгнание, мы их что сделали?
Вычеркнули.
Мы их вычеркнули. Мы уже хорошие такие. Так Всевышний, возьми нашу уже спаси. Это то, что я пробовала смотреть, это связь между, когда мы говорим «галахманья», это как будто как мы начинаем Леля Седер, это бедный хлеб, который ели наши предки в Египте. И потом мы говорим, каждый, кто хочет, чтобы пришел к нам в дом. В этом году мы рабы, на следующий год свободны. Кажется, что это абзац, у него нет никакой связи между чем.
Угу.
Каждая строка отдельно. Не имеет никакой связи с предыдущей. Так это одно из комментариев, который что пробует сделать с этими тремя строками?
Соединить
и дать какой-то общий смысл. И, может быть, я не знаю, вы любите всякие гематриот?
Да,
да, так я могу выжимать какой-то гематрий. Там у нас рассматривается, есть очень много гематрий. Вот, скажем, у нас есть понятие того, что Всевышний взял и хишев это кец. Мы должны были быть в Египте 400 лет, а Всевышний взял и хишев. Сделал как-то это кец, сделал так, чтобы это сократил, чтобы мы могли взять Всевышний раньше. Кец это конец, как будто возможность наша выйти. Вы знаете, какая гематрия слова кец? Кув это 100. Цади это 90, это 190. Если вы возьмете 400, отнимите 190,
210.
У вас будет 210. И поэтому там говорится именно еще это кец. Понимаете, почему это слово конец? Не говорится, Всевышний взял и считал, как нас избавить, а Всевышний взял и считал, как конец, для того, чтобы была вот эта такая хитрость. У нас уйма таких всяких хитростей. Еще что-нибудь. Но и другие вещи, они немножко про Карафас, по-моему, я показывала, я просто думаю. Марор, я вам показывала, что такое маго. Горечь – это гематрия слова смерть. Горечь, маго, мем
– это
200 и 200, это 400, это таф. Что-то?
Мар или
марор? Марор и магр.
А, магр.
Потому что кого-то самое ужасное, только одну минуту, какое самое ужасное горечь? Это самое, это... Поэтому у нас это тоже самая гематрия. Теперь то, что вы спросили, почему в воду добавляют соль, потому что у нас, значит, самое простое объяснение, что это мы делаем хильми. Хильми значит рассол. Мы в леля сидр. Только вы знаете, что надо воду с солью приготовить заранее. Мы в эту ночь очень богатые люди. И очень богатые люди, когда они едят, они не едят только хлеб с чем-то. Этот едят бедные люди. Так. Или бедные едят минимум хлеб с водой, это самая большая бедность. А уже если немножко богаче, так что едят хлеб с чем-то и все. А богатые люди, они сидят. И у них есть всякие сорта овощей, которые, а овощи берут очень много времени их есть. Почему сейчас люди не любят овощи? Потому что их надо жевать, и чистить, и есть, и проверять. А вот если это богатая трапеза, что там будет? Много салатов всяких. И эти все салаты должны быть с чем? С приправами. Чтобы их надо было макать во что-то. Так мы тоже берем эту... А обычно приправы, они какие-то соленые. Так если мы берем не просто солим сами овощи, а мы берем овощи и макаем в какие-то приправы. Поэтому берем воду с солью, и мы в это макаем овощи. А потом мы возьмем также горечь, и будем его тоже макать какое-то другое приготовление, которое мы в хорос, которое мы приготовили. Это самое простое объяснение. То есть, какие мы богатые, мы едим овощи со всякими маканиями, приправами. Это первый уровень. Второе объяснение это, что вода с солью – это символика слез. И когда мы очень тяжело работали, мы же брали... Поэтому мы берем карпас. Это не называется просто овощ, это называется именно карпас. Карпас – это сельдерей. Но это же может быть не только сельдерей, может быть картошка, может быть любая вещь. Почему же она не называется овощ, а называется именно сельдерей? Потому что в этом слове карпас есть какая-то зашифрованная вещь. Что если вы прочитаете слово наоборот, карпас, с на иврите, его гематрия – это 60. А евреев было в Египте 60 10 тысяч. Было 600 тысяч, но у нас самая большая цифра – это 10 тысяч, поэтому мы всегда говорим, что у нас было в Египте 60-10 тысяч. Понимаете, как мы не говорим 600, шишим рибу. А если возьмете слово, то, что у вас останется, пейрейшхав, это будет парых. 60-10 тысяч работали ужасной тяжелой работой, каторжной трудом. Поэтому мы это макаем в, именно это сельдерей макаем в воду с солью.
Ну, это вкусно.
Читала? Да. Нет, у меня есть лекция. Говорится, что когда мы кушаем, то это самое, то становится
это
грешной.
Есть...
А после этого вода, фактически, когда мы макаем, она очищает.
Это еще, у нас есть еще одна вещь, поэтому мы должны даже перед этим также помыть руки.
Да.
Вы знаете, потому что если мы едим овощ, мы, по-моему, говорили о всех законах нечистоты.
Да.
И мы тогда говорили, что если овощ дотронулся до воды, и потом до него что-то дотрагивается, тогда это, он, овощ может стать нечистым. И поэтому перед этим мы моем руки только без благословения, так как и о овощах и фруктах это не вещь, которая обязательна. И так как это не обязательная вещь, мы только моем и не говорим на это благословение. А перед тем, как мы будем есть хлеб, мы должны уже помыть руки с благословением. У нас также есть такая вещь.
Попить.
Да, пожалуйста. И у нас есть, может, это... Фрима должна прийти сегодня или нет? Я просто не знаю.
Да. Следующий урок. Да.
Теперь следующий урок у нас будет неделя, но сразу после Песоха.
Как? Сразу после Песоха, в первую же неделю?
Да, в первую же неделю. Мы только с вами прогуливаем одну среду. Мы такие, мы не очень...
Прогуливаем две
среды.
Две среды.
Ну, сам Песох.